Отчего не ходить в походы и на подвиги не пускаться, и не странствовать год за годом, если есть куда возвращаться? Отчего не поставить парус, открывая дальние страны, если есть великая малость берег Родины за туманом? Отчего не звенеть оружием, выясняя вопросы чести, если знаешь, кому-то нужен, кто-то ждет о тебе известий? А когда заросла тропинка и не будет конца разлуки, вдруг подтянет холодом в спину: для чего? И опустишь руки. Глава вторая. Хрустальная бусина. Пещера. Дымный чад факелов. Крылатые тени, мечущиеся под потолком. Кровь, забрызгавшая стены и пол. Рослый костлявый парень вниз лицом лежит на полу. Его руки и ноги накрепко зажаты в колодки. Надсмотрщик по прозвищу Волк отбрасывает окровавленный кнут, зачерпывает горсть крупной соли и вываливает на обнаженную спину. Парень в колодках корчится, но не издает ни звука. Под его плечом, прижавшись к человеческому телу, всхлипывает от боли и страха большеухий черный зверек с крылом, только что разорванным ударом кнута. Колодки в рудниках были каменные, до блеска отполированные телами бесчисленных и безымянных рабов. Содрогнувшись всем телом, волкодав проснулся и понял — дело худо. Над холмами занимался хмурый рассвет. Капли дождя сползали по краю полога и звонко плюхались в лужу, из которой торчали мокрые головешки. Каким славным теплом дышали они вчера вечером, теперь тепла не было и в помине. Во всем мире не было больше тепла, кроме тех жалких крох, что еще сохранялись под старым плащом. Во всяком случае, с той стороны, где плечо волкодава упиралось в костлявую спину Тилорна. По груди и спине вовсю гуляли мурашки, лопнувшие волдыри взялись хрупкими корочками. Серый полусвет казался ослепительно ярким и больно до слез резал глаза. Память тела, просыпавшаяся всякий раз, когда волкодаву бывало по-настоящему плохо. Правый бок вспух подушкой и отвратительно ныл. Девчонка Ниэлит спала по другую сторону Тилорна. Черные кудри, выбившиеся из-под плаща, переплелись с его пепельными. Волкодав осторожно отодвинулся, сел, задыхаясь от боли, и подоткнул облезлую шерстяную ткань, чтобы им не было зябко. Нелетучий мышь по давнему обыкновению висел на распорке, поддерживающий полог. «Скоро взлетишь», — мысленно пообещал ему волкодав. Зверек тут же раскрыл светящиеся бусинки глаз, сладко зевнул и снова спрятал ушастую голову под крыло. Он давно оставил ночной образ жизни, привыкнув спать в любое время, когда не происходило ничего интересного. Волкодав выбрался под мелкий холодный дождик и первым долгом оглядел круг, которым накануне вечером обвел свой маленький лагерь. За ночь никто не приблизился к этому кругу, не попытался нарушить его. Волкодав покосился на деревянную распорку, считая зарубки. Две зарубки — два дня. Сегодня третий. Он знал, что ночью пойдет дождь, и позаботился запастись сухими дровами. Холод донимал волкодава, что-то противно сжималось в груди, мешая дышать. Он заново разжег костер, принес воды и повесил над огнем котелок. Еще раз перешагнул круг и, нагнувшись, стал собирать молоденькие листья земляники. Когда-то давно, очень давно, маленький мальчик из рода серого пса увидел человека, вышедшего к деревне на лыжах, с мешком за спиной. Человек этот сел на снег у околицы и ждал, ни с кем не разговаривая и не поднимая глаз, пока из общинного дома не вышла большуха и, коротко расспросив, не провела его в ворота. «Кто это?» — спросил мальчик у матери. «Это сирота», — ответила мать. «Он из племени вельхов. У него не осталось никого из родных. А имущество только то, что в мешке». Весь день мальчику очень хотелось пойти в большой дом и поближе рассмотреть удивительного человека, у которого, надо же, не осталось ни родственников, ни своей избы. «Сирота, значит, делай, что хочешь. Все равно никто ответа не спросит. Зато и его самого любой мог обидеть, не опасаясь отмщения, потому что мстить будет некому». И мальчик стал думать о том, как интересно быть сиротой. Но потом вспомнил, как впервые пошел один на охоту. И ужаснулся, поняв, что сироту никто не ждал из зимнего леса домой. К теплому очагу, к миске со щами. А через несколько месяцев, накануне той ночи, когда мальчику должны были наречь имя, сирота Вельх сражался за семерых и все пел какую-то песню на своем языке. Пел, пока не свалился зарубленным. Верно, у вельхов тоже была своя песнь смерти. Котелок закипел. Волкодав снял его с огня, бросил в воду пригоршню сладко пахнувших листьев, закрыл крышкой и отправился к ручью умываться. Добрый запах скоро разбудил Неэлит. Увидев, что девчонка проснулась, волкодав достал нож и сделал на распорке еще одну зарубку. И решил, что сегодня, пожалуй, не грех уже и заплести волосы. Сыновья серого пса распускали их только для большого дела, требовавшего высокого сосредоточения духа. Например, перед охотой на медведя или местью. Одергивая рубаху, Неэлит выбралась из-под плаща, поклонилась волкодаву и скрылась в мокрых кустах. Волкодав расчесал волосы надвое и заплел с каждой стороны по косе, пропуская пряди снизу вверх в знак того, что большое дело совершено. На девятый день он заплетет их иначе, отдавая сделанное прошлому. «Господин, ты заболел», — сказала вернувшаяся Неэлит, и волкодав недовольно подумал, что колотивший его озноб был, оказывается, заметен со стороны. Он нехотя поднял голову, и девчонка тут же протянула руку пощупать лоб. Самоуправство над собой волкодав не терпел никогда. Он еле сдержался, чтобы тут же не оттолкнуть ее. Но пальцы Неэлит оказались легкими и прохладными. Не холодными, а успокаивающе прохладными. И отталкивать ее расхотелось. «У тебя жар, господин», — сказала она и отняла руку. Он молча кивнул. А то он сам не знал, что у него жар. И была охота об этом болтать, как будто от разговоров он вот прямо так и поправится. Или необходимость идти куда-нибудь пропадет. «Если бы я был хоть чуть посильнее, я бы мог», — подал голос Тилорн. Волкодав не удостоил его ответом. Тилорн поднес к лицу ладонь, зачем-то поводил ею перед глазами и со вздохом убрал руку под плащ. У них было с собой несколько печеных рыбин. В самый первый день, еще у реки, Неелит попросила волкодава вырезать ей из орешника копьецо. Он удивился про себя, но просьбу исполнил, и Неелит, выросшая в плавнях Саккарема, принялась с удивительной ловкостью острожить сазанов, кормившихся в заводе, а потом сноровисто испекла добычу в углях костра, обмазав глиной поверх чешуи. Пока волкодав помогал калеке умыться, Неелит вытащила толстую рыбину и принялась ее чистить. Волкодава замутила от одного духа съестного. Неелит подала ему сазаний бок, на свежем листе лопуха. Он молча мотнул головой и отвернулся. Девочка не посмела его уговаривать и отошла кормить Тилорна. Волкодав равнодушно слушал, как тот похваливал и стряпню, и стряпуху. Нелетучий мышь, спустившись с насеста, трудился в сторонке над плавниками и мясистым хвостом. Щербатая глиняная чашка была одна на троих. Волкодав в самую последнюю очередь приложился к травяному взвару и обнаружил, что тот успел порядком остыть. Волкодав с отвращением проглотил его и выплюнул угодивший в рот вялый листок. Еще раз покосившись на третью зарубку, он поднялся и ушел в лес, чтобы через некоторое время вернуться с тонким, ровным стволиком молодой осины, остро заточенным с одного конца, обжег его на костре и протянул Неелит. «Держи». Он залил костер водой. Бог огня, как известно, смертельно обижается, если костер затаптывают ногами. Угли зашипели, сперва сердито, потом жалобно. Когда же умолкли, волкодав накрыл их снятой накануне дерниной. Случайный глаз вряд ли заметит следы ночлега. Возле полога стояла большая корзина. Волкодав сплел ее там же, на речном берегу, пока Неелит ловила сазанов. В эту корзину он усадил Тилорна, завернутого от дождя в покрывало, и тот уже привычно подогнул колени к подбородку. Волкодав просунул руки в веревочные лямки, взял мешок и кивнул Неелит. «Пошли». «Мне очень совестно отягощать тебя, волкодав», — сказал Тилорн. «Но коли уж так получается, не скажешь ли, куда мы идем?» Волкодав почему-то вдруг вспомнил о том, как они с Неелит только что помогали увечному мудрецу в самой простой нужде. Потом обмывали беспомощное ногое тело, заново смазывая бесчисленные болячки, а Тилорн только благодарил, сокрушенно вздыхал и, стыдясь, пытался шутить. Для того, чтобы так принимать помощь, тоже требовалось мужество. Волкодав в этом кое-что понимал. «На торговый путь мы идем», — сказал он. «Здесь неподалеку деревня, большой погост. Там останавливаются купцы, которые едут в Галерат».
«Галерат», — припоминая, повторил Тилорн и уточнил. «Это в стране сальвеннов». Корзина плавно покачивалась. Нелетучий мышь подремывал на плече волкодава, Неелит шла рядом, неся оба копьеца, ореховое и осиновое.
«Да, это там», — сказал волкодав.
И впервые не стал дожидаться дальнейших расспросов, пояснив.
«Лучше всего туда по Светани, но если нас будут искать, то, скорее всего, у реки».
«Ты хочешь пристать к купцам?» — поинтересовался Тилорн.
«Не пристать», — проворчал волкодав. «Я наймусь. Торговым гостям часто нужны воины, добро охранять. Доберемся до Галерада, там посмотрим, что дальше».
Они шли целый день, почти не делая остановок. Волкодав не желал тратить времени зря. Он устроил всего один привал у крохотного родничка. Неелит, Тилорн и нелетучий мышь доели сазана. Волкодав снова отказался от еды. «Господин!» — жалобно начала была Неелит, но длинные пальцы Тилорна легли на ее руку. «Не надо, дитя», — сказал он тихо. «Наш Избавитель верно знает, что делает». Волкодав опустился на колени у родничка и долго, с наслаждением, пил. Поднявшись, он поклонился родничку, точно щедрой хозяйке, не поскупившейся на угощение прохожему. Когда проглянувшее под вечер солнце стало цеплять вершины дальних холмов, волкодав начал присматривать место для ночлега. В этот вечер он выбирал его особенно придирчиво. Он равнодушно прошел мимо нескольких очень славных на вид уголков, где было в достатке и воды, и простора для ветерка, способного сдуть комаров. И, наконец, остановился в добрых 200 шагов от ближайшего ручейка, под большим старым дубом, широко раскинувшим упругие ветви. Волкодав поставил корзину в самых его корнях, разгреб старые листья и уложил Тилорна. Тот благодарно улыбнулся и вздохнул, блаженно вытягивая тощие ноги.